Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 1 по 14 стихи мы читаем текст. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божьи. Аминь. Когда мы приходим в этот день в дом молитвы, мы в какой-то степени, проповедующие, да и хор, повторяем и псалмы, и стихи Писания, непосредственно имеющие отношение к вечере Господней. И что вот удивительно, может быть, из наблюдений личных, на протяжении последующих трех воскресений, да и не только, мы проповедуем на эти тексты, и вы можете посмотреть сегодня в интернете, это легко сделать, и сегодня такой огромной возможностью благословения послушать именно то благословение, которое Бог дает через эти возможности. Но почему-то вот в день хлебопреломления эти тексты, на мой взгляд, они приобретают для нас какое-то другое, не то чтобы значение, а какую-то другую духовную окраску. Почему? Наверное, потому что мы через некоторое время, какие-то минуты, приобщимся к этой великой тайне, и от этого, вернее, от нашего приобщения, последующая жизнь будет отождествляться в том, мы во Христе или вне Его, что преобладает в нашей жизни следование за Господом. И вот прочитанные слова подводят некоторый итог первой половины послания апостола Павла к Римской церкви, где именно он отвечает на поднятый вопрос в 7 главе, а вопрос следующего характера – о влиянии греха и святости закона. И вот Павел пишет в этой 7 главе, 12 стиха, «Посему закон свят». И заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. И вот когда мы размышляем или слышим это слово, мы можем видеть, что апостол здесь указывает на решение первостепенной задачи, самой главной проблемы человечества в том, что человек именно грешит не потому, что он грешит по своей немощи, а грешит потому, что по природе он продан греху. То есть в лице наших прародителей Адама и Евы мы умерли для Бога и стали понимать добро и зло, но наша жизнь не стала лучше. Мы в лице Адама и Евы вкусили, что значит вот это добро и зло в лице этого плода, запрещенного когда-то Господом. И вся наша последующая жизнь, я имею в виду жизнь истории рода человеческого, она так развивалась удивительно, что мы можем видеть, что Бог, давая нам свободную волю, давал нам право выбора. И даже когда закон был уже именно как бы оглашен через Моисея, мы видим, что человек не в состоянии был исполнить его. И если читать особенно вот эти книги, пятикнижие, начиная с Исход именно до Второзакония, вернее, включительно, можно видеть, как Бог последовательно заповедью на заповедь, закон на закон подводил к тому, что если мы будем исполнять его, то будем жить, если нет, то мы умрем. И вот 25 глава, 28 глава в книге Второзакония, они как бы опять повторяют вот то повеление Господа, будет ли в нашей жизни благословение или будет проклятие. И вот Павел в послании к римлянам открывает нам, что именно в Иисусе Христе решен самый главный вопрос. Вопрос проблемы человечества со грехом. И он пишет, 25 стих 7 главы. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Обратите внимание. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Мы в своем естестве тройственны. То есть мы в плоти, мы в душе нашей, наша личность, и мы в духе. И вот когда мы вникаем или размышляем над Словом Божиим, то мы видим, что по уму нашему, по влечению душевного человека, мы хотели бы жить по закону Божию. Но в плоти своей видим, мы не в состоянии его исполнить. И когда Павел рассуждает вот в этой первой половине послания к римлянам об этом, и он открывает вот эту полноту нашей мертвенности и ту великую благодать, которая дана нам в Иисусе Христе, нашем Господе. И вот наше собрание сегодня, и его цель прежде всего – принести Богу благодарность за Его жертву посредством воспоминания и возвещения Его смерти, доколе Он придет. То есть, почему Павел ставит такую задачу для Коринфской церкви, для всех церквей в последующее время? Вспомнить, возвещая смерть. Возвещая смерть Господа за наши грехи. Возвещая смерть Господа для победы над смертью. И возвещая победу над смертью в лице силы Его воскресения. Поэтому начало 8 главы, откуда мы читали в самом начале, апостол Павел раскрывает значение силы жертвы Христа для живущих по вере. Смотрите, еще раз читаем 8 главу, первые два стиха. Если он благодарит Бога, заканчивает 7 главу, и говорит, что я умом понимаю, служу закону Божию, а силы не нахожу. И он говорит, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть Павел еще подразделяет здесь, что в нашем естестве есть дух, и вот только дух способен, обновленный дух, жить по Писанию. Способен жить по Христу. Поэтому он второй стих и говорит, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Братья и сестры, это обетование, которое мы здесь прочитали, второй стих 8 главы, его нужно принимать верою, потому что в членах наших мы находим другой закон, противоборствующий пониманию нашему, противоборствующий всему нашему душевному человеку. И вот здесь Павел говорит, что вся сила вот в этих двух стихах принадлежит Богу. И Он исполняет то, чего не могут исполнить сами по себе ни учения, ни наставления, ни заповеди. Он говорит, что закон, мы читали в 7 главе, свят, а я продан греху. Тогда как совместить мою жизнь в Боге вот с этим законом, законом святости и законом мертвенности или законом смерти? И вот здесь вопрос решается не посредством закона. Вопрос решается посредством Сына Божия, который уподобляется по плоти греховной, который смиряет себя до области раба, можно так сказать, и Павел подчеркивает в послании к Колосской церкви, что он принимает образ раба. Он, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, как сказано, смирил себя. Мы представить себе не можем, что было когда-то в вечности, когда Отец Небесный разговаривал со своим Сыном и решал вопрос нашего спасения. Я не согласен, может быть, с тем, когда вот мы часто слышим, даже и говорим, может быть, не обращаем внимания на это слово, мы говорим, Бог так запланировал, или Бог вот свой план осуществил так. Не знаю, не верю я в планы Бога. Я верю в всемогущество Бога, в Его вечность, в Его всевидение, в Его все определение. Но что Он запланировал? Слушайте, план можно изменить. Бог не планирует. Бог от начала видел всю историю развития человечества. Видел, что придет время, что вот этот ангел или архангел или херувим, который именно возгордится в сердце своем и скажет, сяду там на севере на престоле, превознесу престол свой, пишет пророк Исаия. Видел он. Для нас остается глубокой тайной, и, возможно, нам и в вечности не возникнет желания спросить, но для чего все это? И удивительное слово во Второзаконии, 29 глава, 29 стих сказано, «Открытое принадлежит нам, а закрытое принадлежит Богу». То есть то, что нам сегодня открыто, и на основании этого открытого мы и говорим – и утверждаем не на нашей человеческой мудрости, нет-нет, но на силе Слова Божия, которое именно мы и имеем в лице Священного Писания от книги Библии. И хотя наш Господь Иисус обладал человеческим естеством, Он отличался тем, что Он не грешил, хотя сталкивался, был испытан, был искушаем, подобно нам во всем. И Павел подчеркивает послание к евреям, кроме греха. Почему? Потому что в нем была и другая природа. Природу ветхую он согласился принять, нашу, то есть ветхую природу. А природа новая, она была в нем с самого начала того, когда он именно стал быть вместе с Отцом. И эта природа, и эту, вернее, простите, за эту ветхую природу он преодолевал силой Святого Духа. Силой Святого Духа. И Бог через своего Сына победил грех во плоти, потому что никто другой не мог преодолеть его, не мог победить его. А пути, они были. И мы читаем в книге, в этом же послании к римлянам, что... Кажется, во второй главе там сказано, что человечество будет судимо по закону совести, допотопное человечество. А когда уже был принят закон в лице Моисея и был передан израильскому народу, и они должны были быть носителями вот этого, этой благодати, отраженной в законе, то наступил период другой. А с приходом Иисуса Христа совершенно другой период взаимоотношений Бога с человеками. И мы не можем дать объяснения умственного, почему евреи, которые знали Бога живого, имели закон, не исполнили его. И когда мы читаем Писание, мы вдруг начинаем понимать, причина неисполнения – неспособность. Вчера вечером закончился праздник Йом-Кипур. Это день покаяния. 10 дней евреи готовились к этому особому дню – и в традиции ортодоксальных евреев, откуда-то появилась вот такая сторона над головой три раза вертеть живой птицы, то есть курицы, и говорить определенные слова из молитвы слова. И потом эту курицу, значит, предать ее смерти и мясо раздавать бедным. Какой смысл? В чем заложен вот этот принцип желания искать лица Божия через сокрушение сердца и не получать этого внутреннего, знаете, успокоения своей совести? И Павел писал в послании к евреям в 10 главе, что закон не довел до совершенства. Закон не в состоянии был изменить человека и изменить его внутреннего человека. Обратите внимание, давайте прочитаем этот текст, мы его иногда читаем во время хлебопреломления. Здесь сказано, 10 глава, 9, простите, что Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то есть только тело способно было быть чистым в исполнении вот тех законов, или мы скажем, тех принципов, отраженных в законе, то дальше он говорит, то коли мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Только жертва Иисуса Христа способна была очистить нашу совесть, и она всякого верующего очистила. И очищает. И очищает. Поэтому Бог через своего Сына победил грех во плоти, потому что никто другой не мог преодолеть его, то есть грех победить. И Христос привел в исполнение приговор греху, умертвив его на Голгофском кресте. И умирая, мы сегодня утром слышали тоже проповедь, Христос сошел в преисподнюю и там проповедовал. Проповедовал тем, которые умерли еще в те предыдущие века. Вот почему 27 глава Матфея повествует нам эту удивительную историю, что по воскресении Христа многие тела усопших святых воскресли и вошли во Святой Град. В чем смысл? В чем суть? А суть в силе победы Христа над грехом, над смертью. Потому что Он был безгрешным. Да, Он был искушаем, но грех не касался Его. Он преодолевал это силою возлюбившего. И Павел подчеркивает эту истину, когда говорит, что я все преодолеваю силой возлюбившего меня Иисуса Христа. Братья и сестры, Христос привел в исполнение приговор греху, умертвив его. И мы сегодня, верующие, соединены с Ним, и мы умерли вместе с Ним. Я прочитаю этот текст, который мы иногда читаем, бывает даже, может быть, часто, на День Крещения. И здесь вот в 6 главе послания к Римлянам Павел пишет, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Это чудное слово Господне, оно производит в нашем, должно производить в нашем сердце радость. Мы не рабы греха. Да, грех может иногда влиять на нас. Мы можем подпадать под искушение грехом, но мы не рабы греха. Мы мертвы во Христе для греха и живы для Него. И вот это дает нам основание не быть под осуждением закона и дает нам основание не жить по плоти. И вот 4 стих 8 главы нам и говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть мы до нашего периода веры во Христа, до встречи со Христом, до рождения свыше пытались что-то делать и доброе, и что-то делать еще, именно чтобы как-то угодить Богу. Кто-то из нас пришел, будучи воспитан в такой в исторической традиции нашей русской православной церкви, вдруг приходит и говорит: «Я искал то, что я всю жизнь, чего мне всего не хватало. Я нашел, что я искал». Он нашел не баптизм, он нашел не евангельскую церковь, но в лице вот этого евангельского духа он нашел Христа. Он преобразился, он стал другим. Поэтому, братья и сестры, нам предоставляется возможность и сила при рождении свыше не жить старой природой, не жить старой жизнью, так как мы сами в себе уже увидели, что старое наше естество ни на что доброе не способно. Оно неисправимо, оно не может угодить Богу. Мы знаем грех Давида, когда он согрешил с Версавией, и когда Господь через Нафана так чудно подошел к его сердцу, Давид стал сокрушаться. Он стал искать причину в своих родителях, он стал искать причину в самом себе, он стал искать причину, как угодить Богу. И вдруг он, как бы, знаете, получает вот такое откровение и говорит следующие слова, 50-й Псалом с 18 стиха. Он говорит так: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». То есть он вдруг понимает, что и он бы принес любую жертву при его возможностях, но он понимает, что это не будет служить оправданием его греха. Поэтому он говорит: «Дух сокрушенный, сердце уничиженное Бог не презрит». Братья и сестры, самое лучшее состояние нашего духовного человека, когда мы сокрушаемся пред Богом, осознавая сегодня не наш грех, который прощен в день нашего рождения свыше, а наши согрешения, которые напоминают нам порой о нашей прошлой жизни. Но согрешения не являются именно той почвой, если мы их умерщвляем именно духом, не являются той почвой для именно пробуждения старого человека. Хотя и могут, если мы не противостоим. Поэтому наша задача позволить новому естеству посредством Святого Духа осуществить жизнь новой природы. И мы скажем, что это нелегко. Но если мы приходим к Господу и открываем Ему наше сокровенное, Господь дает на это силы. Господь открывает Свое Слово. Господь дает нам, окрыляет нас посредством веры взирать на голгофскую жертву Иисуса Христа и распинать в себе этого ветхого человека, умерщвлять в себе этого ветхого человека. И вот эту разницу, проявляется ли в нас новое или старое, то есть что преобладает, легко заметить. Если в нашем естестве старом вновь возбуждаются те грехи, и если мы их не отдаем на распятие, то они могут произвести свое определенное действие. Но если мы, осознавая, видим, что они проявляются, мы раскрываем их Богу, то тогда новое естество ведет нас к радости и торжеству того, что мы осознали, и желание нашего сердца оставить то, что нас пыталось преследовать. Поэтому Павел и говорит здесь 9 стихом 8 главы: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Это в какой-то степени внутренний вопрос. Это некоторый вызов и одновременно испытание нашей веры. В том отношении, так Дух Божий живет или нет. Как-то беседуя, человек достаточно уже, не один десяток лет идет за Господом, и вдруг в разговоре он говорит: «А я вообще-то даже не уверен, вообще я спасен или нет». То есть та первая ступень обетования Божьей радости в спасении вдруг где-то когда-то была потеряна. Почему? Что мешает восстановить эти отношения с Господом и вновь возрадоваться этому удивительному обетованию прощения и спасения? Поэтому мы сегодня должны задаться вопросом перед тем, как будем совершать эту великую святыню. Так я живу Христом? Так Христос во мне или нет? Павел заканчивает послание Коринфянам в 15 главе, в 16 главе, когда он говорит: «Да испытывает же себя». То есть испытывайте себя, верили вы. А в 11 главе, когда он подводит итог заповеди хлебопреломления, он говорит: «Да испытывает же себя, да испытывает же себя». Давайте прочитаем, когда он говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Поэтому в преддверии совершения вечери Господней мы стоим в состоянии испытания. Верили мы? Достойны ли мы? Можем ли мы приобщиться этой великой святыне? Поэтому нам необходимо всякий раз, приходя пред лицо Божие в день этой великой святыни, проверять себя, верили ли мы Христос в нас или нет. И вот эта вера, данная нам Богом, в то, что Бог есть, и эта живая вера в то, что Он совершил для нас в Духе Святом, дает нам право и дерзновение приходить к престолу Его благодати. Он пишет в 10 стихе: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Что значит мертвое? Когда грех пытается нас обольстить, мы противостоим ему и находим в себе силы внутренней, духовной, побеждать этот грех. Элементарный вопрос – наши взаимоотношения, возможно, в семье, возможно, еще в каких-то неурядицах жизни. Мы просто ищем мира, мы просим прощения друг от друга, друг у друга, если что-то между нами вдруг возникло. И вот это дает нам основание именно той внутренней свободы участия. Если же грех, который где-то скрытно проявлялся в нас, и мы его не исповедовали и не хотим его оставить, естественно, он будет проявляться, и, естественно, будет отлагаться на наше духовное состояние. Поэтому, если Христос в нас, то мы мертвы для греха и живы для того, чтобы совершать дела праведности. Мы призваны к тому, чтобы быть сынами Божьими не на словах, а образом жизни. И тогда, и только тогда, когда жизнь Христова будет проявляться в нас, нам будет все больше и больше открываться свободный вход Царство возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа. И Павел здесь пишет: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Да благословит нас Господь быть Его сынами. Аминь.